«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Недавно в Чехии был издан объемный словарь, путеводитель по созданной Советским Союзом лагерной системе. Он так и называется – «Путеводитель по царству зла». Эта публикация явилась несомненным, заметным, культурным и отчасти политическим событием. Не случайно одним из первых обладателей издания оказался президент Чехии Вацлав Клаус, а осуществлено оно было при поддержке Академии наук и Министерства культуры страны. Этой чешской книжной новинки и ряду проблем в ней затронутых, а в России вспоминаемых нечасто, и посвящена сегодняшняя передача. Вышедший в год, когда в России отмечают 70-ю годовщину Большого террора, монументальный, в 7,5 сотен страниц терминологический и топографический словарь «Путеводитель по царству зла» впервые дает чешскому читателю общее представление о гиганте архипелага ГУЛАГ, раскинувшегося от Чукотки аж до границы Одернейса. Это более чем 2100 концентрационных, исправительно-трудовых, фильтрационных и иных лагерей, в том числе лагерей для военнопленных, интернированных и специальных колоний, периода с 1920-х по 60-е годы в Советском Союзе и созданных в 1939-50-х годах и управляемых при участии СССР лагерей и тюрем в Восточной Европе. «Почему вы взялись за эту монументальную работу?» – спрашиваю я у автора и составителя этого справочного издания Владимира Быстрова.
Потому что я сталкивался с вопросом репрессий Советского Союза в отношении к чехословацким гражданам или гражданам бывшей Чехословакии. Я перевел некоторые книги, я все больше и больше осознавал, что у нас, то есть в Чехии, а, наверное, во всей Европе, нет действительно соображения, что такой был ГУЛАГ. Вы знаете, все это как-то измеряют или сравнивают с опытом нацистских концлагерей. Их было 16-20, тщательно организованы, их архивы совершенно точны, в них можно сегодня искать. То, что ГУЛАГовских лагерей не было 16-20, это уже выходит за пределы соображений и вообще возможности представить себе это. То, что это находилось часто на территориях, которые крупнее Франции, это уже следующая какая-то невероятная вещь. И то, что это было не в одном куске страны, называемый Советский Союз, но было по всей, от востока на по запад, это тоже никто не знает. И вот в этом отношении я подумал, что надо попробовать дать чешскому читателю или интересующему чешской общественности дать какое-то представление, что такое было, какое-то было система, какое-то было даже животное.
Чешский историк, журналист и переводчик Владимир Быстров по отцу этнический русский. Эмигрировавший из России отец Владимира Николаевича в 20-е годы был связан с крестьянской партией Сергея Маслова. В 45-м Николая Быстрова в Праге арестовал СМЕРШ.
Мой отец прошел ГУЛАГ. Будучи чехословацким гражданином, будучи работником чехословацкого МИДа, все равно, так сказать, из-за своего русского происхождения и участие в какой-то антисоветской организации в 20-е годы в Чехословакии. Просто был 10 лет в ГУЛАГе и вернулся. Но, на счастье, вернулся. Из Чехословакии было похищено таких около 1000 человек, вернулось около 80. Это такая очень продуктивная была работа ГУЛАГа.
По признанию Владимира Быстрова, это семейное обстоятельство не могло не сказаться на выборе темы его последней публикации. В документах ГУЛАГа, использованных Быстровым при составлении его путеводителя, я наткнулся на справку спецотдела одного из лагерей. Речь Лага, составленную в 1953 году, уже после смерти Сталина и ареста Берия. Документ повествовал о заключенных, иностранцах, или же, так или иначе, часто фантазии исследователя, с ними связанных лиц, содержавшихся в одном лишь этом лагере. Среди них и та категория узников, кого, как отца Владимира Николаевича, насильственно вывезли из Восточной Европы. Итак, на 1 августа 1953 года в составе ЗК речного лагеря, в котором в ту пору находилось 38,5 тысяч заключенных, числились
шпионы 2964 человека, в том числе США 1062 человека, Англии 422, Турции 19, Франции 121, Германии 1062, Венгрии и Чехословакии 6, бывших Латвии, Литвы и Эстонии 9, белые эмигранты 53 человека, участники других антисоветских организаций и групп 2631 человек. Лица, представляющие опасность по антисоветским связям и вражеской деятельности, 13263 человека, в том числе уход за границу и на сторону противника с антисоветскими целями, 550, перебежчики из-за границы с невыясненными целями, 4, социально опасные по связям с иноразведчиками, 204, социально опасные по другим антисоветским связям, 3862. Социальные опасные по своему прошлому 34.
У тех, кто знаком с архипелагом ГУЛАГ Александра Солженицына, с исследованиями Жака Росси и Энн Эпплбаум, к примеру, описываемая в чешском справочнике советская лагерная топография от Абакана до Еваса на слуху. А вот сведения по Восточной Европе, например, по Чехословакии, где после окончания Второй мировой войны было организовано 1215 лагерей для интернированных, а также 846 исправительных и для принудительных работ, в том числе на урановых рудниках в Ехимове и Пржебраме, эти сведения для многих впечатляющие как величиной, так и деталями новость. Особо выделяет Владимир Быстров организованные СМЕРШем сборные лагеря, вход в один из которых на Летнее в Праге украшала гостеприимная надпись по-русски «Добро пожаловать».
В Праге есть такая площадь на Летнее, рядом с Министерством внутренних дел, место, где всегда проходили военные парады при коммунистическом строе во время... С 30-40 годов там стояли цирки. И в одном из этих цирков после войны был создан лагерь для, официально, это был лагерь для лиц, которые подвергались уполномоченному Совета министров по делам репатриации советских граждан в Советский Союз. Туда брали того, кого еще не хватило, прямо увезти отсюда органами НКВД. Туда брали еще в 50-е годы советских граждан, которых здесь нашли, например, жен, которые работали в Германии, не хотели вернуться, тут вышли замуж. Получили гражданство, до 48-го года их никто не трогал, или, лучше сказано, не защищало чехословацкое правительство. После 48-го года уже никто их не мог защитить. Были там люди, беженцы из Закарпатской Украины, которые до 45-го года формально было составной частью Чехословакии. То есть эти лагеря существовали еще долго. Потом существовали в Германии, естественно, очень долго. Долго были люди, которые были увезены или похищены из Праги. Скажем, известный русский историк Николай Андреев, которого увезли, он как-то был очень способный, застрял в каком-то берлинском лагерь НКВД, прожил до 1953 года, по-моему. Потом его хотели передать в Чехословакию, он удрал на Запад.
Николаю Андрееву повезло. Сбежав, он уцелел и стал профессором истории в Оксфорде. Его дочь Катя, которую я знаю, унаследовала специальность и профессорское звание отца. А вот дети многих из тех, кого вывезли в советский ГУЛАГ из Праги, Берлина, Варшавы, Веймара и других европейских городов, не могут найти даже могил своих родителей. Кое-где в Восточной Европе узникам лагерей, созданных и руководимых СМЕРШем, удавалось бежать.
Совершенно секретно. Заместителю Народного комиссара внутренних дел Союза СССР, комиссару государственной безопасности второго ранга товарищу Серову. Докладная записка о чрезвычайной обстановке в лагере интернированных, причастных к армии Краевой. В подчинении Главного управления информации войска польского имеется лагерь интернированных в местечке Скробов Любартовского уезда Люблинского округа, в котором находятся 346 человек, причастных к армии Краевой. 27 марта сего года в 11 часов 30 минут из лагеря с хозяйственных работ бежало интернированных 48 человек. Последние, по имеющимся данным, соединились с отрядами армии Краевой и в Парчевском лесу готовятся к нападению на охрану лагеря с целью освобождения всех интернированных. В связи с создавшимся чрезвычайным положением в лагере интернированных, активизации армии Краевой в Люблинском округе и не весьма надежной охраной ходатайствует перед вами о разрешении вопроса вывоза интернированных из пределов Польши как возможную базу армии Краевой. Начальник Главного управления информации войска польского полковник Кожушка. 4 апреля 1945 года.
Это Польша. В Болгарии, где русских было куда больше и симпатий к СССР у местного населения тоже, обосновавшийся там с сентября 44-го СМЕРШ использовал несколько иную тактику. В немедля созданные для политических заключенных лагеря сразу же стали доставлять не только фашистов и пособников гитлеровцев, но и всех активных участников белоэмигрантских организаций, а это не только РОВС, Русский общевойсковой союз, весьма взбодрившаяся после начала войны организация, но и русские скауты, к примеру. К концу 45-го в братском болгарском ГУЛАГе, он назывался «Трудовые воспитательные общежития», ТВО, оказалось 317 так называемых белогвардейцев. Сидели обычно от 8 месяцев до года. Но все равно к концу 46-го года общее количество узников возросло. И вот тут бывшим белогвардейцам разрешили получать советское гражданство. Эмиграция раскололась на новых советских и нансенистов, обладателей нансеновских паспортов, не желающих обретать новую советскую родину. Новые советские стали уезжать в Союз. Те из них, кто оставался в Болгарии, стучать на старых, несоветских, именуя их заядлыми и матерыми фашистами, германофилами, англоманами и американскими агентами. В 48-м, после разрыва Сталина с Тита, в Болгарии появились беженцы из Югославии и вместе с тем обвинения в югославском шпионаже. В начале 50-х шпиономания и борьба с врагами социализма достигли апогея. За первое полугодие 52-го года в качестве агентов иностранной разведки было арестовано 2074 человека. Но русских среди них было меньше сотни. К тому времени в Болгарии их вообще оставалось около 12 тысяч. Нынче мало кто из них помнит ТВО, да и от их сооружений сохранились только остатки. В Чехословакии, где масштаб страны и политических репрессий были значительнее, там за время коммунистического правления по политическим мотивам были осуждены 217 тысяч человек. В этой самой Чехословакии сейчас сохраняются как мемориал остатки одного лагеря – «Война», расположенного в центральной Чехии возле городка Пшибрам. Созданный под прямым контролем советских товарищей, он действовал с 1951 по 1961 год. Как и в Ехимове, там добывали вывозимую в СССР урановую руду. Интересно, на недавнем молебне в храме Христа Спасителя в честь 60-летия со дня основания ядерного оружейного комплекса России помянули ли тех православных и инославных ЗК, кого гробили на этих заграничных рудниках во славу советской ядерной мощи? Я обращаюсь к составителю чешского путеводителя по империи ГУЛАГа Владимиру Быстрову. Владимир Николаевич, а сам-то вы видели эти лагеря, так сказать, в натуре?
В 1955 году я поступил на военную службу. Как на гражданин, мне было 20 лет. Тогда был такой порядок в Чехословакии, что военная служба отбывалась в другой части страны, чем человек проживал. Это был. И первые месяцы даже не мог он сообщать, где он и так далее, и так далее. Нас тогда загнали группу пражских молодых солдат, загнали в Словакию, в Среднюю Словакию, в город Новаки. Это центр химической промышленности. Тогда там была только действительно химическая промышленность, и неподалеку были шахты. И нас поселили в какой-то лагерь в поле. Теперь я уже знаю по литературе, которая появилась даже в прекрасной художественной литературе. Во время войны это построила профашистская словацкая власть для того, чтобы там сосредоточить евреев. После войны там сосредоточили коллаборантов. После того там сосредоточили проституток, которые просто забрали со всей страны. Потом в этот лагерь сажали кулаков первых. И потом это перешло в военное учреждение, и было там то, что вроде, если так можно сказать, вроде вашей русской армии труда. То есть это были военные отряды, которые занимались не военной службой, но работой. Мы были первый отряд, который уже был, так сказать, нормально военный. Так что вы видите тут историю, как это проходило на одном месте. Теперь этого лагеря уже нет.
А можно попросить вас сравнить чешские лагеря после коммунистического переворота 1948 года с лагерями старшего брата в Советском Союзе?
После 1948 года начали строиться по советскому образцу исправительно-трудовые лагеря. Но все-таки они были, если можно так сказать, уже на уровне, скажем, 50-х годов, уровень, я очень-очень извиняюсь, но просто уровень европейский, то есть стандарт, определенный стандарт, определенные были, то есть совершенно гигиенические стандарты существовали, основные. То, что было, были, естественно, жестокие отношения к людям, надзиратели и так далее, неимоверная грубость и глупость надзирателей, это как правило, но в основном это были, но никогда не было там грязи, никогда не было, так сказать, голода, никогда не было людей, которые должны были где-то питаться какими-то мусором и так далее, и так далее. Этого уж не было, это были 50-е годы, то есть мы усовершенствовали опыт двух тоталитетов, то есть немецкого, фашистского и коммунистического.
Вот вы представили чешскому читателю объемную панораму ГУЛАГа, перечислили сотни лагерей от Колымы до вашей родной Чехии, лагерей, в которых томились дети разных народов. Скажите, они как узники отличались друг от друга?
Вы вначале вспомнили Жака Росси. Кстати, этот справочник частично я с коллегами переводил, так что он тоже вышел на чешском языке. У него прекрасная короткая книжка рассказов. И там в одном рассказе говорит, и теперь я прошу всех русских, чтобы меня поняли, извинили, что он пишет, что все время, он прожил 25 лет в ГУЛАГе, что все время то, что его держало при жизни, было то, что он себя все время говорил, нельзя мне стать как, или покориться так, как русские, которые ходят в лагерь, как другие люди на работу. Это очень важно, потому что для многих русских это была составная часть жизни, тяжелая. Но люди рождаются, умираются, болеют и ходят в лагерь. И там погибают, может быть. Мне всегда удивляли советские люди, теперь должен сказать советские люди, коммунисты, которые послали в лагерь, они прожили, потом вернулись, опять вступили в коммунистическую партию, потом их опять посадили, потом они снова вернулись и реабилитировали, они снова стали невероятно. Эти герои мне не интересуют. Но интеллигенция, которая это прошла, которая над этим где-то, она нашла где-то. А мы в Чехословакии имели много таких примеров именно, потому что русская эмиграция, которая отсюда была похищена, это было прежде всего интеллигенция, высокая интеллигенция. Так что это меня интересовало, но боюсь, что никто из них не живет. Тяжело про это что-то говорить. Я могу только перед их памятью склоняться, но больше ничего не могу.
Скажите, теперь, когда работа над книгой завершена, она издана, вы будете продолжать разработку этой темы?
Нет. Почему? Потому что страшно. Вы знаете, я хотел бы не заниматься этой темой, но заняться героями этой темы.
Владимир Быстров, чешский историк, автор справочника «Путеводитель по царству зла». Новая книга, над которой он работает сейчас, как раз посвящена одному из героев темы – Сергею Николаевичу Войцеховскому, российскому и чехословацкому военачальнику, одному из руководителей Белого движения в Сибири. После разгрома белых он оказался в Чехословакии и дослужился там до звания генерала армии. Но поскольку во время Мюнхенского кризиса занял антикапитулянскую позицию, был отправлен в отставку. В мае 45-го его арестовал в Праге СМЕРШ. Остаток жизни до своей кончины в 51-м в Озерлаге он провел в том самом царстве зла, которому посвящена была сегодняшняя передача. Над ней работали продюсер Лина Ширяева и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода»